YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну что же, 11 часов уже на часах. Хотел сказать петербургской студии «Эхо», но не петербургской студии и не «Эхо», а канала «Живой ищем выход». Меня зовут Валерий Нечай, я с удовольствием представляю адвоката Ивана Павлова. Это его особое мнение. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Напоминаю зрителям, что очень важно ставить лайки, особенно прямо сейчас, потому что это помогает продвигать это видео. Ну и пишите комментарии, если вы смотрите в записи, я на них всегда обращаю внимание. Вот Иван прямо перед началом программы, не знаю, зрители слышали или нет, сказали, что, конечно, надо говорить про Навального. Про это и поговорим. Значит, я посмотрел, как проходили похороны Алексея Навального, и если наши зрители не видели, я напоминаю, что накануне вышло два замечательных репортажа. Это «Медиазоны» и «Новой газеты», где видно, как это все происходило, где общаются с людьми, пришедшими на попроститься с Алексеем Навальным. И мы же все знаем, что в прямом эфире это было очень трудно смотреть, потому что там блокировали мобильную связь. Вот, хорошо. Иван, вот это случилось. Случилось так, как произошло. Уже там, как я понимаю, огромное количество цветов на этом кладбище, на могиле Навального. О чем нам это все вообще говорит?
Слушайте, ну когда Навальный погиб, когда его убили вот в этот день, 16 февраля, когда нам объявили об этом, ну казалось, что все, как бы в нас умерла надежда какая-то. Да? А вот спустя две недели, 1 марта, его хоронили. И мне кажется, вот сам Алексей, он такой настолько позитивный человек, настолько источал эту надежду, что даже после смерти, когда его гроб внесли сначала в церковь, в храм, а потом повезли на кладбище, и все могли видеть эти кадры, кто-то мог прикоснуться к гробу из числа тех, кто пришел на похороны. Мне кажется, надежда вернулась. Надежда вернулась, и особенно глядя на то, сколько человек пришло и проститься с ним. И до сих пор еще ходит после того, как уже прошло столько времени. Да? Ну, с 1 марта сегодня у нас 5-е. Прошло, в общем, достаточно времени, и все равно приходят на кладбище, кладут цветы, и это уже рекордная по количеству цветов могила. Это говорит о том, что люди надежду все-таки не потеряли. Она есть, и то количество людей, которое вот отдает дань сейчас памяти Алексею, это тоже дает нам надежду. Мне кажется, что не все потеряно, и вот это иллюстрация того, что надежда все-таки не умерла.
Угу. А как выглядит эта надежда? И самое главное, на что?
Надежда на прекрасную Россию будущего, ту Россию, которую строил Алексей, за которую боролся он, за которую отдал, в конце концов, свою жизнь. Это та Россия, в которой мы хотим воспитывать своих детей. Это справедливая Россия, это честная Россия, это не воровская Россия. И это та Россия, в которой приятно жить, в которой, как я говорю, приятно воспитывать своих детей. В основном, конечно, это идеи справедливости. Справедливости, которой так не хватает, которой так не хватало и в той России, которая была там до начала войны. Но теперь этой справедливости стало еще меньше. Но от этого, мне кажется, спрос на справедливость все-таки не упал, а наоборот возрос. И это тоже дает надежду.
Да, хорошо, хорошо. А как она выглядит, эта надежда? Я имею в виду, у нее есть лицо? Это я вас так к Юлии Навальной потихоньку подвожу.
Ну, вы правы, что до того, как все попытки до сегодняшнего дня как-то тем силам, которые пытались и продолжают пытаться построить эту прекрасную Россию будущего, им как-то не удавалось договориться между собой. Ну вот тоже, понимаете, вот сейчас, мне кажется, такой шанс появился, окно возможностей, если хотите, для того, чтобы пересмотреть это отношение к друг другу. И все-таки, если не объединяться, то хотя бы какие-то совместные действия осуществлять, потому что ну, объединяет людей не лозунги все-таки, да, а какая-то совместная деятельность. Искренняя совместная деятельность, когда каждый делает что-то свое, добавляя и привнося некоторую добавленную стоимость к общей активности. И вот сегодня, мне кажется, такое окно возможностей появилось, и у этого окна есть лицо, это Юлия Навальная, которая уже сказала, что она будет продолжать дело своего убитого супруга. И у нас есть все возможности для того, чтобы поддержать ее здесь и как-то, ну, может быть, сплотиться вокруг нее.
Ну вот я понимаю, что когда вы говорите, что про то, что вот окно возможностей, мы должны делать что-то. Я понимаю, что должны делать журналисты, да? Это просто объективно исполнять свою работу, делать свою работу. Адвокаты защищать интересы своих доверителей. А остальные люди как? А может быть, я что-то не так понимаю? Может быть, мы как-то по-другому должны себя вести?
Слушайте, ну, во-первых, да, надо немножечко все-таки, на мой взгляд, надо пересмотреть... Пора пересмотреть даже свою какую-то деятельность. И нам, адвокатам, и вам, журналистам. Да. Мы ведь, понимаете как, мы вот разделены чем? Кто-то из нас уехал и продолжает свою работу на российскую повестку, скажем так, да, из-за границы. С безопасной дистанции. Да? Кто-то остался. И это две разные задачи. Наша задача, мне кажется, задача тех, кто уехал, не ссориться друг с другом, как-то стараться объединить действия, потому что мы превратились в такой как бы координационный механизм, пока что разрозненный, но хорошо бы ему... как-то ну, согласовывать свою активность между собой. А люди, которые остались, это тоже часть сопротивления. Это значимая часть сопротивления, которую надо беречь, которую надо поддерживать. Потому что вот те люди, которые, смотрите, которые пришли на похороны, это ведь, ну, честно говоря, это геройский поступок, потому что ну, они шли, зная, что их могут... Ну, и их могут преследовать за это, да, ну, и там могли прямо разогнать, что называется, кого-то задержать, кого-то арестовать, отправить на административные сутки и так далее. Такие как бы, поводы так считать, они были, да, или к людям даже накануне похорон приходили, домой вручали предостережения официальные, в которых говорилось, что нельзя ходить, и это будет нельзя ходить на похороны, это будет расцениваться как массовое мероприятие, несогласованное. И даже с самого верха шли сигналы, Песков говорил о том, что к таким людям будут применяться все возможности репрессивных законов. Поэтому, ну, это был гражданский поступок. То есть остались в России, получается, что в России, вот мы все думали, что все, не осталось людей, которые могут выйти на улицу. Да? А это ведь был протест. Это ведь был протест, который до сих пор продолжается. И Алексей был сначала флагом этого протеста, знаменем этого протеста. Теперь он стал иконой этого протеста. И людей это не остановило. Они продолжают, то есть они продолжают, то есть они таким образом они выражают свою позицию. Несмотря на то, что им грозит много чего, куча всяких статей есть, которых можно там применить по отношению к тем людям, которые пришли к нему. И, кстати, сейчас наверняка, как бы, ну, мы знаем, что сейчас продолжаются всякого рода действия уже, ну, как следствие тех вот выхода на протест, потому что к людям продолжают приходить домой и спрашивать, зачем вы выходили, зачем вы там вы выкрикивали какие-то лозунги.
Да, Иван, как раз вот нам Наталья напоминает, что ФСБ вызывала жительницу Подмосковья, которая кричала, выкрикивала, судя по всему, опять-таки, потому что я не хочу говорить, что она это делала, так, на всякий случай, ей приписывают слова «Путин – убийца», вот, и плюс ко всему задерживали еще несколько человек, были задержания там, да, да.
Да, это та самая реакция, которую, в принципе, люди ожидали, но это все равно не остановило людей от протеста. И поэтому люди, которые остаются в России, это значимая, очень важная часть сопротивления, антивоенного сопротивления и сопротивления всем безобразиям, которые режим творит в России уже просто несколько десятилетий.
Ну, тогда, собственно, и вопрос, который я вижу здесь тоже по чату, что теперь, то есть, что делать, грубо говоря. Понимаю, что здесь можно ответить по-разному на это все, но тем не менее, стоит ли этого опасаться и что делать? Вот основные два вопроса.
Опять-таки, кому делать?
Тем, кто внутри, в России.
Тем, кто внутри. Ну что ж, ну, вы продемонстрировали уже свою смелость. Те, кто уехал, уверен, мы будем продумывать и другие акции, которые могли бы демонстрировать те люди, которые остаются, продолжают жить в России, чтобы они проводили какие-то акции, которые демонстрируют власти несогласие людей с проводимой политикой. И мне кажется, что подобного рода действия, если они будут массовыми, реально массовыми, они могут оказать воздействие на власть. При всем, так сказать, тоталитаризме, авторитаризме, который есть сейчас в российском, значит, вот в российской власти, любая власть, скажем так, имеет достаточное свойство популизма. Власть вынуждена ориентироваться на общественное мнение, пусть даже либо манипулируемое мнение, либо спонтанное. И вот наша задача, мне кажется, да, организовывать такие акции, которые бы демонстрировали реальное общественное мнение к той политике, которую проводит режим. Для этого, например, уже команда Навального, кстати, это то, что, блин, отличало Алексея от других политиков. Он ведь не просто был таким вот позитивным человеком с харизмой, да, который замечательные проекты делал всегда с каким-то таким знаком плюс. Да? Но он создал команду. Это один из тех политиков российских, который создал, наверное, единственный, да, оппозиционный политик, который создал команду из узнаваемых людей, каждый из которых является личностью, каждый, который имеет свое какое-то мнение, свой вес. Да? И Это, конечно, большое достоинство Алексея в том, что он смог сплотить вокруг себя так много людей, которые стали его единомышленниками, которые стали членами его команды. И Юля, кстати, тоже член его команды. И сейчас просто, мне кажется, вот его место она по праву заняла и имеет все как бы весь потенциал для того, чтобы реально продолжить его дело. Так вот, команда Навального предлагает одну из таких акций, о которых я говорю. Да, вот в 12 часов, полдень, на выборах президента, во время этой электоральной процедуры, прийти к избирательному участку. И вот надо посчитать, сколько таких придет. И это будет еще один показатель того, да, что люди, продолжая пока мирный протест, но все-таки демонстрируя свое несогласие с проводимой режимом политикой. Вот такие акции, они сейчас очень нужны. Они должны еще как бы демонстрировать людям, которые остаются внутри, не только нам, которые как бы, что называется, смотрят на все на это, наблюдают, пытаются как-то участвовать с безопасной дистанции. Но еще и тем людям, которые продолжают оставаться в России, показывают, что они не одни, что таких, как они, много, что на самом деле, может быть, нас не абсолютное большинство, да, но люди, которые против войны, которые против продолжения войны, и это, мне кажется, это просто природно, что нас должно быть больше. Это нормально быть против войны. Ненормально, наоборот, хотеть крови, хотеть продолжения братоубийств.
Да, я единственное добавлю, что, конечно, идею Пулгин против Путина предложил как раз наш петербургский политик Максим Резник, который потом спросил у Алексея Навального, и он активно поддержал, и только после этого про эту акцию стали активно говорить. Это к вопросу о том, какую роль
надо играет Навальный. И Максима, согласен. И Максим здесь просто был таким хорошим изобретателем этой идеи, которая была потом подхвачена и, что называется, промоутирована командой Алексея.
Максим Резник был как раз недавно, несколько часов назад, час назад у наших коллег на канале Александра Плющева, поэтому, если что, отсылаю наших зрителей к нему. Или еще одна акция, я не знаю, слышали вы про нее или нет, но это даже не суть, из Беслана. Эмма Тагаева, женщина, которая потеряла всю семью в этой ужасной бесланской трагедии, фотографировалась с одним только вопросом. У нее он прописан был на этом плакате самодельном. За что убили Навального? Вот это тоже, по-моему, один из примеров.
Да, да. И люди, честь и хвала вообще тем людям, которые даже в таких вот условиях жутких, когда они понимают, что любой знак несогласия приравнивается к административному правонарушению в лучшем случае, а вообще-то как бы может легко и к уголовке привести, да? Что они даже в одиночку, не то чтобы какой-то, то есть когда все-таки много людей, тут такая как бы синергия, энергии есть, и они, люди друг друга поддерживают, что называется. А бывают такие, которые в одиночку готовы выйти и сказать свое «нет» тому безобразию, которое они видят вокруг.
Да, но здесь вот, кстати, наши зрители, за что я люблю их, они всегда очень скептически. Я зачитаю два комментария, а вы решаете, что можно им ответить. Каталон пишет, а вот в Хабаровске ходили, показывали. Речь идет про губернатора, бывшего губернатора, защитников его. И второе, Blade Runner пишет, это все-таки похоже на самоуспокоение и самообман. Нет, нас не большинство. Большинство – это не думаем и не хотим думать. Всем все нормально. Вот что бы вы сказали им?
Я скажу так, я говорю про активную, так сказать, часть населения, потому что, конечно, большинство – это такое, как это, я не хочу такой термин использовать, но все-таки, наверное, придется, болото, да, которая, ну, как, которому вообще они никогда ничем не интересуются. И потому что, ну, как бы живут внутри какой-то своей скорлупы. И все, что происходит вот за границами их как бы кругозора, да, очень короткого, да, им неинтересно просто. Ну, то есть, вот есть такие люди, и их на самом деле большинство. Так они, между прочим, как бы они будут всегда, их будет всегда устраивать то положение дел, которое есть. Ну, до определенных пор, конечно, да, но все равно они будут примыкать, скажем так, вот эта пассивная часть, она будет примыкать всегда к той активной части, которая, скажем так, дает какой-то вектор, направление развития. Вот. А вот что касается активной части, да, ну вот она, вот мы сейчас про нее говорим. И мне кажется, что, ну вот по своей воле, скажем так, кто бы сейчас вышел в поддержку войны на улицу? Вот по своей воле, не будучи, так сказать, согнанным бюджетником на какой-нибудь, как это, путинг, да, мероприятие там с концертом, где скачет Газманов, а просто по своей воле прийти и сказать: я за войну, я хочу, чтобы война продолжалась. Ну, вот, честно говоря, ну, и причем за это ведь никого не посадят. За это не привлекут к ответственности, не дадут административные сутки, даже не вызовут, так сказать, не пришлют какое-то предостережение, наоборот, может быть, даже поощрят. Но что-то как-то в очередь люди такие не выстраиваются. А вот на похороны Алексея выстроилась реальная очередь. Поэтому я говорю, что людей, которые против войны, их большинство среди активных людей. Про пассивных мы сейчас просто даже не говорим. Ну, потому что, ну пассивные они, вот они всегда такие. Да? Поэтому активных людей, мне кажется, все-таки больше. А какой второй вопрос был? По поводу чего?
Вопрос, нет, там была просто реплика, которая касалась Хабаровска, но это так просто.
Ну, Хабаровск, опять-таки, вот смотрите, то есть, ну, власть действует такими же методами, какие у нее были там в советское время, потому что кто такой Путин? Ну, это кровь от плоти, коммунистический, как бы, функционер, да, ну хорошо, на оперативной работе, который был, но все равно от этого он советским человеком он не перестал быть. И сейчас этот дед, он продолжает как бы, ну то, что вот продолжает оперировать теми же методами, которыми умел оперировать тогда, когда был активным. Сейчас он перестал быть активным более-менее, но в голове все, так сказать, все осталось, вот эта вся репрессивная каша. Поэтому, ну что, ну, методами запретов, методами угроз, да, придумали экстремистское законодательство, которое придумал, вот было очень сильно развито именно в период Владимира Путина, да, и до сих пор развивается. Назначили сейчас, то есть признали движение «Я, мы, Фургал», значит, экстремистским, и все, то есть люди, которые вот придерживаются каких-то взглядов, которые не говорят о том, что надо кого-то там убить, кого-то поднять на вилы, они просто придерживаются таких политических взглядов. Это нормально, это политическое многообразие, это политическая конкуренция, если хотите, которая закреплена в Конституции, да? Просто таких людей поставили вне закона. И сказали: вот если вы будете так считать, мы вас будем считать преступниками. Да? И ну, это вот такой подход. Это нормально? Я считаю, что нет. Да? Это репрессивный подход, который противоречит Конституции даже в той ее редакции, которая действует сейчас после того, как в нее были внесены антиконституционные поправки.
Понятно. Да, я хотел только напомнить нашим зрителям, что нам очень важны ваши лайки, и также распространяйте это видео, по своим друзьям. Это правда хорошая тактика, как мне кажется. И пишите комментарии. Спасибо всем за поддержку, особенно вот Галине и Жанне. Мы получили от вас пожертвования. Спасибо. Это нам действительно очень сильно помогает. Как нас поддержать, написано в описании к этому видео. Вот здесь есть... тоже критика со стороны Алексея этой акции. Акция «Полдень против Путина». Ошибка этой акции – вы повышаете явку для власти. Здесь мой комментарий только, Иван, если можно. А вы что, Алексей, сомневаетесь в результатах этих так называемых выборов? Это же просто цифры. Всё.
Да. Это, понимаете как, Алексей, это... Здесь ведь речь действительно идет не про то, чтобы на выборах победил какой-то депутат. Тем более, ну, всех депутатов, которые, за которых можно было голосовать, ну, всех их сняли еще на той стадии, когда они пытались зарегистрироваться в качестве кандидатов. Вот. А что касается вот этой акции, ну, у нее просто другие цели. Это акция не для того, чтобы победить на выборах. Это акция для того, чтобы с помощью этой электоральной процедуры, которую, ну, в нормальном представлении нельзя назвать выборами, да, просто это какой-то вот электоральная процедура, где люди куда-то имеют право прийти за что-то проголосовать. И вот используется эта возможность, когда люди собираются в одном месте. Сейчас это вообще, сейчас вот такая возможность, она в большинстве случаев криминализована. Когда люди собираются в одном месте, их обычно разгоняют. А здесь, ну, так прописано, что люди могут собраться в одном месте для того, чтобы вот проголосовать. И используется как раз эта возможность для того, чтобы продемонстрировать власти, что несогласных с проводимой политикой много, что они есть, что они существуют. И вот поэтому было выбрано специальное время, специальное место, где люди законно, ну, то есть с большей вероятностью, ну, с вероятностью 99% таких людей разгонять не будут. Не будут к ним предъявлять какие-то юридические претензии. Но это будут хорошие картинки. Это будут хорошие картинки для того, чтобы проиллюстрировать то, что протест в России еще есть, что не все зацементировано. Поэтому, Алексей, я вас призываю, в 12 часов, пожалуйста, приходите. Покажите, что вы есть.
И еще один момент, на который здесь обращают наши зрители. Они просят, если можно кратко, потому что у нас полторы минуты до короткого перерыва. Все-таки вот то, что начали ходить к тем людям, которые приходили на акции памяти Алексея Навального и которые участвовали в похоронах, чем это все грозит? Можно как-то
сформулировать? Да. Есть ответственность за участие в несогласованных, несанкционированных массовых мероприятиях. И именно эту норму, я так понимаю, собираются прокачивать на подобного рода визитах. То есть людей будут стараться привлечь к ответственности за участие в несанкционированном мероприятии. Там штраф, там есть в определенных случаях и административный арест, но просто людям надо в каждом случае, да, грамотно защищаться. Для этого есть и остаются в России еще адвокаты, которые помогают в этом. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь в правозащитные проекты, которые являются такими координационными центрами для работы адвокатов в России. Все эти координационные центры, они, конечно, за рубежом, но они продолжают иметь тесную связь с адвокатами, остающимися внутри России, продолжающими свою профессиональную деятельность.
Хорошо, мы сейчас вернемся, совсем ненадолго прервемся. Пожалуйста, голосуйте у нас. Возник тут неожиданный вопрос после того, как я услышал некоторые слова Ивана Павлова, задаем ему вопрос, у вас осталась надежда после гибели Навального или не осталась? Нам очень важно набрать 1000 голосов, поэтому голосуйте, пожалуйста. А сейчас короткий перерыв, я только Котикусу отвечу, который сказал, что спикеры и ведущие похожи друг на друга. Да, мы это уже отметили, сейчас вернемся и будем продолжать быть похожими.
Здравствуйте. Вот уже 2 года почти мы работаем в этом режиме, режиме Ютуба после закрытия «Эхо». И работаем мы благодаря вашей поддержке. И снова мы напоминаем о том, что нам нужна эта помощь. К сожалению, вот закончился январь, и там все не очень хорошо. Закончился прошлый год, и мы не закрыли дефицит прошлого года. Поэтому я еще раз напоминаю, что у нас очень много способов, как можно оказать нам поддержку. От Патреона, если вы находитесь за границей, до Бусти. Есть простые переводы на карту, есть перевод на телефон. Нам, правда, очень важно получать эту поддержку регулярно, к сожалению. Если вы не можете ее оказать, это тоже понятно. Мы просим вас, напишите нам комментарий к этому видео, обязательно поставьте лайк и возвращайтесь к этим видеоклипам, потому что, к сожалению, новая политика YouTube занижает количество просмотров. Спасибо всем тем, кто нам помогает, спасибо тем, кто поддерживает, и все будет хорошо.
Ищем выход. Зима закончится.
Вот спасибо. Послушали нас наши зрители, активно стали участвовать в голосовании. Я напоминаю, у нас в Ютубе оно идет. У вас осталась надежда после гибели Навального или нет? Два вопроса, два ответа точнее. Да, осталось, нет, не осталось. Один вариант, пожалуйста, выберите. Нам очень нужна 1000 голосов. Вот, а здесь, знаете, Иван, я еще обратил внимание, во время перерыва были комментарии наших зрителей, и кто-то из них написал, что в одном из российских регионов полицейские говорят, что цветы надо возлагать памятникам только в определенные даты, в противном случае это мусор или вандализм, и, в общем, за это начинают задерживать.
Ну, что ж, как бы, я знаю, да, видел даже как бы ролик, где говорили, вот 30 апреля, октября у нас есть день, так сказать, памяти политзаключенных, вот тогда, пожалуйста, приносите цветы. В любой другой день это будет расцениваться как утилизация мусора в неустановленных местах, что влечет административную ответственность. Ну, смешно, правда? Ну, вот я говорю, на самом деле законодательство в России, оно, вернее так, даже не законодательство, не столько плохое законодательство, сколько правоприменительная практика, потому что всегда найдется такой вот идиот, да, ну, идиот просто, который, ну, вот прочитает закон и скажет, так вот же, как бы. Его надо применять не с головы на ноги, а с ног на голову. То есть, ну, всегда будет возможность интерпретировать закон не так, не в том смысле, в который его вкладывал, скажем так, ну, правда, когда я говорю сейчас, хотел сказать о законодателе, да, ну, не все же законы, скажем так, одинаково плохи в последнее время. Да? То есть есть ведь еще как бы остаются нормальные какие-то законы. Так вот, даже нормальные законы уже пытаются интерпретировать в духе последнего времени, то есть как-то репрессивно. Вот есть закон, да, там, я не знаю, о том, что мусорить на улице нельзя. Да? И вот взяли этот закон и начали использовать его для того, чтобы преследовать людей, которые возлагают цветы. Но это же идиотизм. Но, с другой стороны, это тот самый идиотизм, который стоит на службе у режима, да, у вот этого авторитарного режима, который, ну, пропитан репрессиями, и он источает эти репрессии, он как бы он является заказчиком этих репрессий. Поэтому, ну, если есть генеральный заказчик, в виде как бы вот такого мощного режима, да, то всегда найдутся исполнители, которые будут удовлетворять этот спрос. Поэтому вот нашелся такой идиот, который решил применить этот совершенно нерелевантный закон к ситуации с возложением цветов.
Ну, Иван, но у меня все равно в голове один тот же вопрос. Нет, если невозможно ответить, то не надо, но тем не менее, кто эти люди? Кто эти полезные идиоты, которые это все устраивают? Кто те люди, которые вот сейчас стало известно, что к жителю Москвы Егору Комлеву пришли полицейские, потому что его сфотографировали как-то там на возложение цветов Навальному во время похорон. Вторая москвичка тоже говорит, что к ней приходили из центра Э. Это, ну, вот, ну, это же кто-то, что, кто-то делает?
Делают. Делают, потому что, ну, есть на это спрос. Да? Есть на это спрос. На гадости вот есть спрос сейчас в России. Причем такой верховный спрос, который будет эти гадости поощрять. Поощрять там продвижением по службе, карьерный рост, пожалуйста, да, там, я не знаю, награды, премии и так далее. Поэтому всегда находятся, ну, вот такие вот выслужливые идиоты, да, которые сами будут изобретать. Ведь наверняка вот это вот как бы, ну, не в администрации президента выдумали этот подход, что за возложение цветов надо привлекать к ответственности, как за, значит, утилизацию мусора в неустановленных местах. Ну, ну не в вот уверен, не на Старой площади, да, и не в Кремле придумали это. Это придумали те исполнители, которые хотят за счет того, что они участвуют в удовлетворении этого спроса, как-то продвинуться. Это, кстати, тоже, вот это вот как раз активная часть, но их все-таки не так много, потому что каждый случай этого идиотизма, он всегда на виду, понимаете? Вот мы сейчас обсуждаем здесь, да, тратим время на то, что обсуждаем и улыбаемся, да, и говорим, смотрите, какой идиот, да, да, ну вот он придумал такое. Да? И это активное меньшинство, которое, ну, вооружено, которое, так сказать, наделено властными полномочиями, ну и поэтому просто, ну, какое-то время оно еще сможет осуществлять эти репрессии. Какое-то время. Ну, давайте просто оставаться, блин, оптимистами. Да? Гуманитарный прогресс, сторонником которого я, так сказать, являюсь, причем таким убежденным сторонником, говорит, что, ну, ситуация все равно будет в дальней перспективе, да, она будет все равно лучше, чем сегодня, да, потому что вот эти деды, они все равно, ну, когда-нибудь уйдут, да, эта хунта престарелых чекистов, они просто сгинет по естественным причинам, хотя хотелось бы чуть раньше, да, хотелось бы... Чем раньше, тем лучше, но по естественным причинам, ну, от этого еще как бы никто не уходил. Да? И здесь каждое последующее поколение становится немножечко умнее предыдущего, да? И, ну, справедливее, чем предыдущее. Поэтому я считаю, что просто надо стараться, конечно, ускорить эти процессы, да? Но все равно они неминуемы. Все равно в отдаленной перспективе все будет лучше, чем сейчас. И вот эта мгла, которая сейчас накрыла Россию, она рассеется.
О, да. Кстати, именно поэтому я слышал некоторые оценки вот этой акции «Полдень против Путина», потому что в полдень светлее и ярче всего солнце.
Да, особенно весной. Особенно весной. Будем надеяться, что это будет реально солнечный день.
Да, и весна все-таки наступит. Я, когда вы говорили про вот этот оптимизм и все такое, я могу только сказать одно, это то, что меня всегда поддерживают наши зрители, которые пишут сообщения, которые пишут комментарии, которые просто какие-то пометки делают у нас во время трансляции. Это действительно, правда, очень сильно помогает. Поэтому спасибо им за то, что они вообще есть. Это правда, многого стоит. Многого стоит. вчера вечером сидел, перечитывал, это хорошо. Знаете, вот вы сейчас сказали как раз про борьбу молодого и старого, скажем так, поколения. Не поколения, а мне кажется, что здесь даже не в поколении речь, а в том, что вот там в Кремле старцы, да, так называемые, а молодая волна пытается их как-то расшевелить и снести. Я у Михаила Виноградова на одном из порталов, который я, к сожалению, называть не могу, потому что это уже теперь сначала административка, а потом уголовное дело, написал действительно, что, оказывается, Навальному, да, было 47 лет, а Путин, когда стал президентом, ему и того меньше было. Я сейчас понимаю, как долго мы живем с одним и тем же человеком, не считая Медведева. Очень давно.
Ну, слушайте, ну это террорист, который захватил власть, да, при нынешнем положении, которое он создал, эту власть вышибить у него из рук достаточно сложно. Законы становятся все, ну, как бы все репрессивнее и репрессивнее. Любой чих, да, против власти, любое движение вообще, да, оно рассматривается как экстремизм, да, и как уголовное преступление. Ну, поэтому, да, конечно, шансов, что они мирно, да, отдадут власть в чужие руки, очень мало. Но есть шанс на то, что они, ну, просто уйдут, уйдут по естественным причинам и начнут меняться, да, если будет достаточно четкий сигнал со стороны общества о том, что что-то происходит не то. Просто нам надо иметь возможность вот в этих непростых условиях транслировать этот сигнал настолько, насколько можно громче, для того, чтобы он был услышан. В разных формах, желательно в таких формах, в которых, ну, никто, что называется, никто из участников, инициаторов этого сигнала бы не пострадал. Но, к сожалению, да, ну, мы понимаем, что если эти сигналы всегда подавляются, да, ну, так не бывает, чтобы никто не пострадал. Но, значит, надо думать о минимизации каких-то негативных последствий. Но просто опускать руки нельзя. Надо продолжать изобретать новые пути по тому, чтобы этот сигнал звучал. Поэтому, ну, на мой взгляд, надо просто продолжать делать то, что вы делаете, но при этом думая о каких-то инновационных подходах, наверное, вот так.
Мне интересно, что вы сейчас скажете о следующем инновационном подходе. Я про него вот буквально там час назад прочитал на портале «Бумага». Вначале хотел напомнить нашим зрителям поставить лайки. Это, правда, очень важно. Написать комментарии. Поддерживайте нас. Я вот вижу сообщения от Ирины, Марины, вот Натальи, Александра. Спасибо вам за поддержку. Так вот, портал «Бумага» опубликовал серию интервью с близкими политзаключенных, которые сейчас находятся и в колониях, и в СИЗО. Тут разные. И вот что говорит жена политзаключенного Андрея Пивоварова, Татьяна Усманова. Значит, я очень рекомендую всем, у кого родственники в СИЗО, записываться наблюдателями, чтобы каким-то образом там, ну, их, во-первых, поприветствовать, увидеть, еще что-то. Потому что она вот рассказывает, что так она смогла после длительного промежутка времени увидеть Андрея, например. Ну, тогда они не были расписаны, но тем не менее. Вот как вам такое?
Ну, видите как, люди сами придумывают какие-то подходы, которые будут всегда неожиданными для власти. Да? И это хорошо, потому что власть оперирует такими понятиями, как там запреты, да, я не знаю, закрытостью какой-то, секретностью, да. А люди, наоборот, говорят об открытости, о каком-то милосердии, о любви, о таких качествах, которые всегда со знаком плюс. Поэтому такие люди больше вызывают доверие. чем закрытая власть, понимаете? Потому что никто не может никогда до конца поверить в черный ящик. Черный ящик, он на то и черный, да, и на то он и ящик, что как бы никто не понимает, что там внутри, да, до конца. И здесь, конечно, открытость и какие-то позитивные качества, позитивные чувства, они вызывают больше доверия, чем вот то, что происходит сейчас в российском режиме, в российской власти.
Да, нам, кстати, сейчас вовремя как раз в личку мне прислал сообщение один из наших слушателей, Сергей, который рассказывает, ну, ссылку прислал на сообщение от Лиды Мняевой, которая действительно анализирует комментарии под постом одной из москвичек, как люди готовились идти на похороны Алексея. Просто несколько цитат. Взяли книжку потолще бумажную, чтобы не разрядилась, и пауэрбанк зарядила. Мамич номера счетов сбросила на всякий случай. Вода, перекус, пауэрбанк, документов и так далее. Зубные щетки и так далее. Как в тюрьму собирались? Как в тюрьму?
Ну, слушайте, вот мы, несмотря на то, что... я имею в виду, вот такой есть... Есть несколько... проектов правозащитных, там, первый отдел, ОВД-инфо, которые, ну, делали некоторые памятки о том, как идти на похороны. Вот, ну, представляете, дошли до того, что, ну, делают инструкции о том, как ходить на похороны. Да, вот такое время, да. И, в принципе, мне кажется, что это было не зря, потому что сначала, ну, были сомнения о том, что там мы людей напугаем или еще что-то. Нет, не напугали, просто мы их вооружили некоторыми знаниями, которые, ну, позволили им более уверенно держаться, потому что юридическое какое-то, так сказать, осознание своих каких-то, да, юридических прав, юридических последствий своих поступков – это важно для людей, потому что когда ты что-то не знаешь, это страх. Когда ты знаешь, что может наступить, это уже риск. И риски можно минимизировать. И поэтому мне кажется очень хорошо, что люди пришли вооруженными. Вооруженными этим знанием, потому что этот поступок был осознанный. Это же втройне ценно, что люди, несмотря на то, что понимали, они понимали реально, это нельзя сказать, что никто из них не знал вообще, куда идет. Да нет, они знали, что есть риск, да, но они пришли подготовленными, видите, пауэрбанк взяли, кто-то взял свидетельство о рождении там, детей до 14 лет, потому что знают, что, так сказать, таких людей задерживать нельзя. Кто-то взял с собой, там, я не знаю, пачку печенья, которое, так сказать, там можно использовать, можно в качестве еды просто, да, будучи задержанным. Теплые вещи. Ну, вот это все, мне кажется, мы просто вооружили людей для того, чтобы они были более чувствовали себя более уверенно на мероприятии на этом.
О да, я напоминаю зрителям про наш опрос, который сейчас идет, осталась ли у вас надежда после гибели Навального, да, осталось или нет, не осталось, голосуйте, это важно, и через минут 10 подведем итоги. Еще один инновационный способ, но, правда, с другой стороны, извините, из Новосибирска. Значит, в этом городе власти решили завербовать на военную службу должников по ЖКХ. Он один из замглавы администрации района, тоже одного из них, собирает список должников по услугам ЖКХ для передачи в военкоматы. Ну, это, конечно, можно по-разному на это реагировать, но получается, что действительно людей до сих пор не хватает.
Слушайте, людей не хватает, и людей, к сожалению, вербуют, подкупая их действительно как бы такими деньгами, которые они не получат, скажем так, вот в условиях мирного времени. Там, по-моему, минимальный оклад, когда человек вербует на контрактную службу, отправляя его на войну, порядка 200 тысяч рублей. Представьте, это регион, где люди, ну, как бы, таких зарплат вообще нет в регионах. Поэтому, да, там те должники по ЖКХ, по кредитам, это такая целевая аудитория, которую, ну, вот, предприимчивая власть используют опять-таки для того, чтобы, ну, удовлетворить вот этот верховный спрос. Это опять про того полезного идиота, да, во власти, да, который, ну, решил, что называется, под шумок заработать себе каких-то карьерных очков, либо решить какую-то, ну, финансовую задачу, потому что вот разнарядка есть сверху, давайте ее выполним. Вместо того, чтобы проводить какую-то такую итальянскую забастовку, которую, кстати, многие проводят, да, чиновники, оставаясь на своих местах, они просто как бы, ну, не стараются бежать впереди паровоза, не быть первыми, да, что называется.
А что двигает этим, как вы думаете?
Двигает что?
Этими людьми, этими чиновниками.
Которые проводят все-таки такую итальянскую забастовку?
Да, или... да.
Ну, честно говоря, я считаю, что люди в своем большинстве все достаточно приличные люди. Да? И я вообще к каждому человеку отношусь с презумпцией добросовестности, что называется. Да? До тех пор, пока конкретный человек не докажет, что он конченая сволочь. Понимаешь? Вот. То есть и хороших людей больше, да, просто, ну, они не всегда могут себя проявить активно. Ну, вот что касается пассивного, да, вот они могут, да, и поэтому для этого есть итальянская забастовка, когда ты делаешь то, что написано в твоем там служебном регламенте. Ни больше, ни меньше. Вот отработал, идешь домой. Да. И слава богу, что ничего не случилось. Вот таких на самом деле больше. Только как бы есть, ну, конченые сволочи, которые сейчас используют эту ситуацию для того, чтобы как-то проявить себя. Уж не знаю, зачем, на что они рассчитывают. Вот я не понимаю, что они, наверное, просто живут сегодняшним днем. Да? Они не смотрят, что будет дальше. А дальше будет просто. Ну, то есть, всех ведь, так сказать, все же на виду. Поэтому никого не забудем, да, и, как говорил Алексей, никого не простим. Из тех, кто запятнал себя в этом безобразии.
Ну да, у нас остается чуть более 5 минут, голосование продолжается, и я хотел нашим коллегам, нашим зрителям, ну, коллегам, ладно, так что быть, порекомендовать подписаться на телеграм-канал первого отдела, к которому вы имеете прямое отношение, правда, да? Вот, там есть такой раздел «Хорошие новости». Там, правда, я чуть раньше появилось это сообщение, поэтому я начну с других хороших новостей, наверное. Вот администрация колонии одобрила УДО для актера Михаила Ефремова. Но это пока только решение администрации колонии. Как вы думаете, это означает, что Ефремов может выйти по УДО в ближайшее время?
Слушайте, там, по-моему, уже было какое-то опровержение. У него вроде как...
Ого!
Да, у него вроде... То есть адвокат уже говорил о том, что у него еще пока не наступил срок для УДО. Но... как весной у него наступит этот срок, и он получит право обратиться с соответствующим ходатайством в районный суд по месту нахождения колонии его, да, и просить об условно досрочном освобождении. Там, если он, ну, не совершал каких-то, то есть, дисциплинарных проступков, не сажали его в ШИЗО, то есть, не имеет каких-то взысканий дисциплинарных, то администрация тоже как бы дает какую-то характеристику, выражает мнение насчет там исправился, не исправился, вот это вот все. И суд принимает решение. Какое решение примет суд, ну, сложно сказать сейчас, просто обычно ближе к вот этому моменту обращения, да, по некоторым делам администрация, даже если человек вел себя прилично, никаких взысканий не имел, вдруг раз и объявляет ему выговор. И пишет негативную характеристику. Но вообще сейчас практика такая, что никого на УДО не отправляют. Всех стараются, как бы всех заключенных стараются рекрутировать и отправить под условия освобождения, да, на войну. А получить УДО сейчас очень-очень непросто.
Понятно. Уточнил я сообщение о том, что администрация колонии одобрила УДО Ефремова, распространил Интерфакс, а чуть позже СИН на проверку обращения Ефремова. Но что касается того, каким образом оценивает его личность у СИН, именно на колонии, пока нет. Неизвестно. Ну ладно, но тем не менее. Но все равно есть хорошие новости. Это я так, на всякий случай, обращаю внимание наших зрителей, потому что мне кажется, это важно. Ладно, пришло время закончить опрос, который у нас был. Почти 1000 голосов, 970 почти проголосовало. И вы знаете, 65% человек, которые смотрели этот эфир, говорят, что у них надежда после гибели Алексея Навального осталась. Мне кажется, это хороший результат. Как думаете?
Мне тоже кажется, что это хороший результат, а тем 35%, ну, просто надо, мне кажется, больше слушать хороших новостей. И они все-таки есть, выискивать их. И нам, журналистам, то есть вам, журналистам, в начале беседы, да, когда говорим, может быть, нам что-то надо пересмотреть, тоже есть как бы повод, над чем задуматься. Да? И понятно, что в последнее время очень много таких новостей, которые депрессируют людей. А надо их просто даже искать не надо, они вот на виду, поэтому очень просто, без всяких сложностей, да, вот осуществлять такую журналистскую деятельность, просто рассказывая о том, что видишь, потому что все, что ты видишь, это плохо. А вот выискивать какие-то позитивные моменты, да? Выискивать какие-то ужасные моменты, над которыми можно посмеяться, а их тут, а такие тоже попадаются. И вот, мне кажется, вот в этом может состоять задача на какое-то ближайшее время, на то, чтобы искать те новости, над которыми люди могут посмеяться, несмотря на весь ужас происходящего. Потому что больше всего режим, да, не любит выглядеть глупо, идиотский, а на самом деле он такой и есть. Вот эти деды, которые уже всех достали, да, они просто смешны, и надо их просто показывать голыми. Да. Поэтому, ну вот здесь такое мое предложение, но я не журналист, да, вам, конечно, виднее, но мне кажется, очень не хватает именно такого подхода. Когда новости, может быть, жуткие, но как их еще преподносить? Вот это, так сказать, то, что... Это мое особое мнение.
Да, это ваше особое мнение. Но вот из хороших новостей, правда, вот в телеграм-канале «Первого отдела», из того, что я увидел, это правда хорошо. А значит, политзаключенный фигурант дела сети, если помнят наши зрители, такое, Виктор Филинков женился в колонии, там... Его супруга стала Евгения Кулакова. Кстати, Женя нам очень много помогала с проектом ГУЛАГа, посвященный жертвам ГУЛАГа, который выходил у нас в эфире, выходят до сих пор записи в нашем эфире. Там есть масса каких-то других вещей. Действительно, вот мне все время хочется про это сказать, что весна-то наступит, и зима закончится рано или поздно. Вот такова природа. Ну ведь так же, да?
Зиму перезимовали, и лето тоже перезимуем. Вот так.
Вот именно. Да. Есть еще один телеграм-канал, за которым я все время слежу, а название такое очень странное. Пиздуза. И там вот я увидел, знаете, сообщения, они все время комментируют различные новости. Одна из новостей такая. Сатана объявил, что в аду Путин будет вечность произносить фамилию Навальный. Вот так вот. Да. Это я просто к тому, что время... Мы все не вечные, а время идет. Так что, да, живите и получайте удовольствие от жизни. А в жизни много всего хорошего. Особенно если посмотреть, то на самом-то деле зима, опять-таки, не вечная. Вот. Да? Спасибо большое. Иван Павлов, адвокат, был у нас на связи. На этом мы завершаем. Всем пока.
Всем пока.